Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени, наступившей Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе первой Великого Поста, утвердившей за собой высочайшее и достойнейшее наименование торжества православия. Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаши смутитеся. Вообразите себе человека, спящего на краю пропасти, когда к нему приближается страшная опасность в виде дикого зверя. Еще минута, и он в когтях этого чудовища, или же внезапно пробужденный ревом при последнем прыжке хищника, низринется в пропасть и разобьется о каменные выступы скалы. Если вы находитесь в это время близко и, видя опасность, желаете спасти этого человека, о, как бы вы были обрадованы, если бы он проснулся сам. Вы боитесь ему крикнуть и тем внезапно испугать его настолько, что он, проснувшись, не найдется, как ему спастись. И вы невольно тихо говорите ему: «Проснись, проснись». Но донесется ли этот трепетный голос любви по назначению? Так же осторожно поступает и Святая Церковь, когда пробуждает душу грешника, который находится как бы во сне и не чувствует своей близкой и внезапной опасности своего последнего конца. Голос Церкви хочет слиться с голосом нашей собственной совести, и от его имени обращается к душе: «Душе моя, восстань! Что спишь?» Сколько заботливой материнской тревоги в этом обращении. Что же это за сон, в который погружается наша душа? Что за опасность грозит ей? Тело наше спит, когда душа на некоторое время перестает управлять его деятельностью. Тогда глаза человека закрыты, и он не видит ими, что творится вокруг. Слух его закрыт для тех звуков, которые носятся в воздухе. Сознание теряется или ослабевает. Что душа для тела, то для души нашей совесть. Душа спит, когда совесть теряет над нею свою власть. А это очень часто с нами случается. В таких случаях мы живем и действуем, как во сне. Совесть наша не видит, не слышит и молчит, притаившись где-то глубоко в тайных уголках нашего сердца. Проснись, бедная душа, конец приближается. Ты уверена, ты бодрствуешь, ведь ты так полна всевозможных земных хлопот и забот, питаешь себя бесконечными замыслами и, кажется, не имеешь минуты свободной. То занята ты своей службой, торговлей, ремеслом, то собираешься по делам в тот или другой город, то спешишь на веселый пир, то устраиваешь свой семейный уголок или собравший богатый урожай от трудов своих, строишь планы о своем благополучии. Какой же это сон, говоришь ты, это деятельность без отдыха и сроку. Но так ли? Как часто и во время телесного сна голова наша бывает полна сновидениями, и мы во сне уверены, что это настоящая действительность, уверены, пока не проснемся. Губителен бывает этот сон души нашей и страшное пробуждение. Наша жизнь подобна поезду железной дороги. Он мчится все вперед и вперед, ему назначена цель, конечная станция. Но достигнет ли он этой станции благополучно? Но машина слепа и неразумна. Ею правит человек на паровозе. Что, если этот последний заснет? Может быть, во сне ему пригрезится, что он прекрасно направляет поезд по линии, а между тем паровоз перескочил уже на другие рельсы. Проснись, несчастный, навстречу летит другой паровоз. Погибнет жизнь твоя и весь веренный тебе поезд. Ведь все, что ты видишь, — это сон, губительный сон. Тоже мы должны сказать и о душе нашей, спящей на краю пропасти. Наши земные планы — те же грезы. Они далеки от истинной действительности и губительны для нас. Часто только смерть пробуждает нас, и мы просыпаемся уже тогда, когда нет надежды на спасение. Подобно евангельскому богачу, собравшему богатый урожай на поле, мы говорим: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись». Но Бог говорит: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Берегись, душа моя, чтобы и тебя не призвал Господь к конечному расчету в то время, когда ты объята сном греха. Ведь нередко случается, что пьяниц умирает в опьянении своем, развратник среди гнусного пиршества своего, скряга при счете богатства, нажитого от обездоленной бедности, немилосердный среди жестоких замыслов своих и так далее. Какой ответ дадут они судьи Богу? Правда, Господь милостив, Он долготерпит грешника, ибо не хочет его погибели, и ждет покаяния. Но покаяние возможно только тогда, когда мы проснемся от сна греховного. Долготерпению Божию есть конец в нашем собственном упорном нежелании слышать пробуждающий голос. Наше нравственное усыпление бывает тем опаснее, а пробуждение тем затруднительнее, чем продолжительное время, в которое грех усыпляет нашу совесть. Наши заблуждения, пороки, образ нашей жизни становятся для нас с течением времени непреоборимыми привычками. Чем далее, тем более мы становимся бессильными в отношении к ним, делаемся их рабами. Подобное бессилие испытывает тот, кто замерзает, засыпая под унылую песню вьюги среди радужных обманчивых сновидений. Потому путники среди зимнего холода зорко наблюдают друг за другом и тотчас же стараются разбудить того из них, кто начинает поддаваться опасному сну. Они знают последствия такого усыпления. То же самое происходит и в жизни души нашей, потому нам нужно проснуться раньше нашего неотвратимого конца, когда душа наша имать смутитеся пред Богом, чтобы избежать опасности и противостоять ей с оружием доброй жизни и покаяния. Конец ближе, чем нам кажется, а враг души, объятый беззаботным сном, не дремлет и готов поглотить нас, если мы вовремя не воспрянем на голос «Восстань, спяй и воскресни от мертвых». По милости Божией мы вступили на поприще поста и молитвы Святой Четыридесятницы, дорогие радиослушатели. И вот первая седмица уже приблизилась к своему окончанию, и несколько слов хотелось бы именно о Великом посте. Напомнить вам, 40-дневный пост перед Пасхой установлен Церковью для подражания 40-дневному посту Спасителя, который для нас есть главный образец в делах веры и благочестия и для обновления нашего единения с Богом подвигами говения. Пост называется «Четыридесятницею», потому что продолжается 40 дней. Преобразовательные указания на пост Святой Четыридесятницы были еще и в Ветхозаветной Церкви в 40-дневном посте пророка Моисея и Илии. Православная Церковь хранением Четыридесятницы подражает посту Христову Но не только количеством дней, но и временем начинания их, как Иисус Христос пред вступлением Своим на проповедь Евангелия по крещении Своем удалился в пустыню и 40 дней провел по сей молитве, так православная Христова Церковь после праздника крещения Господня вступает на 40-дневное поприще поста и молитвы, приготовляясь торжествовать свое спасение, запечатленное воскресением Христовым, внушая христианам хранить Четыридесятницу по подражанию Господу. Святые отцы Церкви часто упоминают об этом подражании в своих поучениях. В постановлениях апостольских говорится: «После праздника Богоявления Господня нам надлежит соблюдать пост Четыридесятницы, которая составляет воспоминание жизни Христовой и законодательства». «Четыридесятницы не пренебрегайте», — говорит святой Игнатий Богоносец, ученик апостольский. «Она служит подражанием жительству Христову». Святой Петр, архиепископ Александрийский и мученик IV века, назначая срок кающимся, говорит: «Да присовокупятся им епитимии еще 40 дней. Таковое число дней Господь Спаситель наш Иисус Христос, по крещении постившись, искушаем был от дьявола. Таковое же число дней и они, преимущественно да подвязаются и да постятся». Амвросий Медиоланский пишет: «Хорошо поститься всякое время, но лучше всего проводить со Христом в посте Святую Четыридесятницу, потому что ее Христос освятил Своим постом. Кто из христиан не постится в Святую Четыридесятницу, тот обнаруживает вероломство и упорство, нарушая пресыщение, пресыщением данный Богом для спасения закон. Когда ты не постишься по примеру Господа, то какой ты христианин, если пресыщаешься в то время, когда Господь постился, услаждаешься тогда, когда Он алкал, страшишься поститься за грехи тогда, когда Он жаждал ради спасения твоего. Христос постился пред искушением, поучает святой Григорий Богослов, а мы постимся пред Пасхою. Христос постился 40 дней, ничего не вкушая, потому что Он Бог, а мы соразмеряем пост силами. Блаженный Иероним говорит: мы готовимся к таинству Господню 40-дневным постом, постимся столько дней за свои грехи, сколько Господь постился за наши беззакония. Многие из святых подвижников, подражая Иисусу Христу для поста и молитвы, удалившемуся в пустыню, уходили также на дни Четыридесятницы из своих обителей в пустыне, и самые обители во время Святой Четыридесятницы делались древле как бы пустынями для мирян. В это время монастырские ворота совсем затворялись. Это было заветом обителей Студийской и других, дабы без преткновения совершать подвиг поста. Врата монастырские отворялись в пятницу 6-й недели, а до этого времени только в крайних случаях позволялось отворять ворота монастыря. Итак, установленная и хранимая в честь Господа 40 дней постившегося Святая Четыридесятница называется постом Господним. Сорокадневный пост по подражанию Господу установлен Церковью при апостолах, как видно из 69-го правила их, повелевающего поститься в Святую Четыридесятницу перед Пасхою. Кроме того, об апостольском установлении Святой Четыридесятницы свидетельствуют писатели древние, первенствующие Церкви, или прямо указуя на хранение Великого Поста по преданию апостольскому, например, блаженный Иероним, Кирилл Александрийский и другие писатели IV века, или говоря о хранении этого поста всею первенствующей апостольской церковью, как-то Игнатий Богоносец, писатель I века, Виктор, епископ римский II века, Дионисий Александрийский и Ориген III века и многие другие. Из свидетельства древних писателей Церкви открывается вместе и то, что Святая Четыридесятница, установленная апостолами и хранимая уже всеми православными христианами в первые три века христианства, продолжается от самого начала своего доселе 40 дней. О 40-дневном продолжении Четыридесятницы во все времена христианство свидетельствует, кроме 69-го правила апостольского правила и писателей Церкви следующего времени, например, 5-е правило Первого Вселенского Собора и поучение святых пастырей и учителей Церкви IV века, святого Кирилла Иерусалимского, Григория Богослова, Амвросия Медиоланского, Златоустого Августина и многих других, принесенные ими в одни Четыридесятницы. В этих поучениях она представляется в христианском мире постом 40-дневным, и это продолжение ее в древние времена у православных христиан считалось апостольским и законным. Причиной же того, почему именно 40 дней должно поститься, есть то, что 10 заповедей мы можем выполнить только тогда, когда жизнь наша будет совершенно сообразна евангельскому учению, которое заключается в 4 книгах, а 10, помноженные на 4, составляет 40, или потому мы должны обуздывать плоть свою 40-дневным постом, что похоти плоти нашей, которая состоит из 4 стихий, заставляют нас нарушать заповеди Божии, кои все заключены в десятословии, или, наконец, потому нам заповедана Четыридесятница, что от настоящего дня до дня Святой Пасхи считается 6 недель, кои состоят из 42 дней. Но если из числа этих дней исключить 6 дней воскресных, в которые не бывает поста, то останется постных дней только 36. А так как круглый год состоит из 365 дней, то, изнуляя плоть свою 36 дней, мы через то как бы десятину года посвящаем Богу, так что, употребляя весь год на житейские дела, во время десятой части оного приносим себя в жертву Богу. Посему, как из имения по закону мы должны посвящать Богу десятую часть, так из времени старайтесь посвящать Ему также десятую часть, продолжение, кое вы должны, сколько возможно, умерщвлять плоть свою со страстьми и похотьми, да будете по слову апостола Павла жертвою живою Богу. Об посте мы продолжим в следующей нашей передаче, дорогие, о церковных правилах пощения, о поведении благочестивых христиан в Четыридесятницу, о времени поста принятия пищи, об этом мы еще поговорим. А сейчас мы перейдем к богослужениям Святой Четыридесятницы. Итак, первая седмица Святой Четыридесятницы по выражению благочестивых наших предков и прочих православных христиан называется «Зарею воздержания», «Неделю чистую». В эту неделю Церковь убеждает чад своих выйти из того греховного состояния, в которое невоздержанием прародителя не спал весь род человеческий и утратил рай, и которое каждый из нас умножает сам своими грехами, выйти путем веры, молитвы, смирения и богоугодного пощения. «Все время покаяния, — говорит Церковь, — все день спасительный, пощение — вход. Лучше бодрствуй и страстей входы затвори ко Господу взирающий». Подобно Ветхозаветной Церкви, которая первый и последний день некоторых великих праздников особенно светила, православные христиане, приготовленные и воодушевленные матерними внушениями своей Церкви, издревле, согласно ее уставу, с особенным усердием и строгостью проводят первую и последнюю седмицы Великого Поста. И когда более как не при начале подвигов и не при конце их иметь наибольшую ревность к благочестию. Сообразно этой ревности православная церковь на первой седмице совершает богослужение продолжительнее и пост постановила строже, нежели в следующие дни поста. Первые два дня Четыридесятницы, а для могущих и в четыре первые дни, не поставляет трапезы. Продолжительность богослужения общественного на первой седмице Четыридесятницы происходит особенно от чтения великого канона святого Андрея Критского на великих повечерях седмицы, называемых по-гречески «мефимоны», с нами, потому что на этих повечерях произносятся пророческие слова «С нами Бог, разумейте, языцы». Великий канон покаяния широкий и сладкогласный, и умиление неисчетно имеющий, возбуждает в душе особенное умиление и благочестивую настроенность к покаянию. Он читается по частям в первые четыре дни Святой Четыридесятницы на повечерях. Святой Сочинитель его воскрешает пред нами воспоминания Ветхого и Нового Заветов, всюду применяя их к нравственному состоянию души грешника и поучая великими уба благими повести ревновати и подражати по силе, великих же злых отбегати и присно к Богу воссекати покаянием, слезами и иным яви благоугождением. В великом каноне, оплакивая грехи наши, Церковь располагает нас к умилению и раскаянию, внушая воздохнуть к Богу из глубины души, тайно глаголя Богу грехи, воспрянуть и помыслить о деяниях своих, располагает изображением униженного состояния грешника, осквернившего ризу плоти своей, обратившего душевную красоту страстями, раздравшего первозданную одежду зиждителя и облегшегося в ризу раздранную и тканную по совету змея, располагает страхом будущего суда и надеждой на милосердие Божие, примером и предстательством святых. По словам канона, мы, подобно современникам Ноя, сделали беззаконный и законопреступный совет на Бога, подобно братьям Иосифа, продали плод чистоты и целомудрия, подобно Дафану и Аверону, подобно Авессалому и Гиезею сребролюбивому, мы уклонились от Господа. Подобно израильтянам в пустыне мы предпочли египетскую пищу небесной. Своими злыми помышлениями и делами, как разбойниками, мы ограблены и изранены. Но душе восстани и побори плотские страсти и помыслы, как Иисус Навин Амалика и Гаванитян, подражай произволению Авраама, оставившего свое отечество из послушания Богу. Лествица виденное древле Иаковом, да будет тебе указанием деятельного и разумного восхождения. Две жены его, разумея деяние и созерцание, Лию деяние как многочадную, а Рахиль разум как многотрудную. Спасайся на горе, подобно Лоту. Рука Моисеева да уверит, как может Бог очистить и убелить прокаженное житие. Богослужение первой седмицы церковь произносит священное песнопение святого Андрея Критского, Иосифа и Феодора Студитов и постановило также назидать верующих чтениями сочинений святого Ефрема Сирина, святого Иоанна Лестничника и других. Православные христиане с особым усердием и благоговейной строгостью, проводя первую неделю Святой Четыридесятницы, имеют утешительное свидетельство для своего православия в священном воспоминании, творимом в субботу и в торжестве, совершаемом Церковью в воскресный день первой недели. В субботу первой седмицы Великого Поста по древнему названию Феодоровскую Церковь совершает благодарственное празднование святому великомученику Феодору Тирану. Синоксарь в первую субботу седмицы Четыридесятницы начинается стихами «Тиран колевом питает град, пищу оскверненную учинив ненужную». Юлиан, отступник и лукавый гонитель христианства, желая сквернить святой пост наш в первую седмицу Четыридесятницы, издревле особенно чтимую и подвергнуть христиан осмеянию, повелел в 362 году епарху Антиохийскому тайно ежедневно в продолжении первой седмицы осквернять припасы, продаваемые по обычаю в Антиохии на торжище, кровью идольских жертв, от которых христиане всегда обязаны удерживаться. Епарх исполнил повеление Юлиана, но злоумышление врагов сделалось известно христианам. Святой великомученик Феодор Тиран, воин, стяжавший мученический венец при императоре Максимиане в Амасии в Понте около 306 года, 17 февраля, является константинопольскому архиепископу Евдоксию и повелевает ему призвать рано утром в чистый понедельник верующих и запретить им покупать на торжище оскверненную пищу. Епископ недоумевал, чем заменить это лишение, особенно имеющим недостаток в домашних запасах. Великомученик советовал употребить для пищи колево или вареную пшеницу с медом, называемую иногда кутиею, и таким образом обличил и посрамил нечестивое намерение хитрого кощунника. В память этого события и благодарность великомученику Феодору как потребителю, идолам, предстателю и хранителю стада Христова православная церковь с тех пор, то есть с IV века доселе ежегодно творит празднование великомученику, совершая в навечерье субботы, то есть в пятницу на литургии по замвонной молитве молебный канон сочинения святого Иоанна Дамаскина и благословляя в честь великомученика колево, коим внушил он заменить на первой седмице поста оскверненную постную пищу. В субботу на утренней церкви поет величание и произносит Евангелие великомученику, постановила читать похвальное ему слово сочинение Григория Ниского и петь канон Иоанна митрополита Евхаитского. Чтением Евангелие церкви благовествует, что дни, посвящаемые на особое особенное служение Богу, надобно преимущественно святить делами человеколюбия, коим должно иногда подчинять и обрядовые установления. Кроме этих чтений апостольского и евангельского положены в субботу первой седмицы Четыридесятницы чтение в честь великомученика Феодора. Thank you. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приблизились к неделе первой Великого Поста, торжеству православия. Славнейшее торжество православия Церковь совершает воскресный день первой седмицы по случаю восстановления православного почитания святых икон в 842 году после продолжительного на ней гонения в 8 и 9 веке с 726 до 857 года, отчего первый воскресный день Святой Четыридесятницы называется «Неделей православия по древнему православную сборную или соборную и святых праотец». С тех пор в память этого восстановления православная церковь совершает ежегодную первую неделю Великого Поста торжество православия, то есть правой веры, которая от апостолов непрерывно и неизменно сохраняется и продолжается и до скончания мира продолжится в Церкви Христовой по силе обетования Господа. В 857 году, когда Фотий провозглашен патриархом, при его содействии иконоборство признано было ересью даже со стороны светской власти царским указом. В 879 году Седьмой Вселенский Собор подтвержден в другой раз новым собором в Царьграде. В том же веке Феофан, потерпевший поносное и мучительное начертание за святые иконы, и другие песнопевцы предали церкви некоторые священные песнопения, ныне возносимые ею в день православия. Итак, давайте прослушаем евангельское чтение воскресного дня недели торжества православия с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43 по 51. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в Законе и Пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43 по 51.
Благослови душе мою.
настало покаяние. Так вот, Евангелие и восклицает: «Отселе, узрите небо отверсто». Конечно, покаянием дверь небесная отверзается. «Толците» написано, «и отверзится вам». Ударение сие есть сокрушение сердечное. Ударяешь ты в сердце, а отверзается дверь небесная. Но какое одно с другим сходство? Кажется, сердце от небес отстоит бесконечное. Никак. Царствие Божие внутри вас есть. Где есть Бог, там есть и небо. Когда Его милосердие к нам преклоняется, тогда отверзается для нас дверь небесная. Когда благодать Его в нас присутствует, тогда Царство Небесное и все небо внутрь нас есть. Не столько Богу приятно небо, сколько душа непорочная или душа кающаяся. Небо и небеса небес Его не вмещают, а в таковой душе Он обитает. «Отселе, узрите небо отверсто». Так что ж, пусть для нас небеса отверзутся. Но что усмотрим мы в этих отверзающихся небесах? Может быть, оттуда возблистают страшные молнии? Может быть, оттуда загремят поразительные громы, и силы небесные подвигнутся к истреблению нашему? Будет, конечно, время, что небеса отверзутся, и Сын Человеческий приедет во славе Своей. Но род человеческий вострепещет и возрыдает. Возрадуются подлинно праведники, но грешные и нечестивые будут вопиять горам: «Падите на нас, и холмам сокрыйте нас от лица сидящего на престоле». Конечно, мы не можем желать, чтобы в таком виде отверзлись для нас небеса, но хотя бы мы того и не желали, однако грехи наши и беззаконие отворяют для нас небо в страшном виде правосудия Божия. Не Бог, а сами мы тому виною. Он не погибели, а спасение нам хочет. Бог отверзает нам небо милосердия, а мы его затворяем. Затворяем, да и ключ, коим небо отпирается, далеко от себя бросаем, чтобы оно никогда для нас не отверзалось. Понеже от грехов своих отстать не желаем. Сей ключ есть покаяние. Когда захотим, всегда можем мы им отверзать небо. Так доколе будем жестокосерды, доколе столько нерадивы, поищем сего ключа, который столь далеко от себя забросили. Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. Митрополит Московский Платон Левшин. «Я представлю, — говорит святитель Димитрий Ростовский, — духовную лестницу, составленную из добродетелей к отверстому небу, чтобы всякий желающий мог восходить. Но ищу место, где бы утвердить ту лестницу, по подобию лестницы Иакова, утвержденной на земле, ея же верх досягаши до небес. Внимая слову евангельскому, отселе узрите небо отверсто, рассуждаю, отколе, отселе, то есть от сей святой Четыридесятницы, которой есть время воздержания и покаяния. Воздержание и покаяние — вот воистину твердые и жесткие места в Четыридесятнице. Итак, на воздержание пусть будет утвержден один Бог духовной лестницы. Это пост по отношению к пище, а на покаянии другой — это пост от злых дел. А не покаяние, простите, другое — это пост от злых дел. Для чего нужен пост по отношению к пище? Для того именно, чтобы иссушивший в нашем теле похоть греховного плотского пожелания победить нам силу и крепость дьявола, который ратует на нас больше всего нашим собственным телом. А для чего нужен пост от злых дел? Затем, что истинный пост — что истинный пост есть злых отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, оглаголания, лжи и клятва преступления, сих оскудения, истинный пост есть и благоприятный. поставивши и утвердивши два основания небесной лестницы, положим между ними и ступени добродетели, молитва, милостыня, милосердие, друг к другу любовь, боголюбие, смирение, чистота, целомудрие и многие другие добрые дела. Вот ступени лестницы, возводящие к небу. А как лестница наша утверждена на воздержание и покаяние, то из добрых дел нужнее всех те, которые составляют плоды покаяния, соответствуют прежде бывшим грехам. Сотворите плоды, достойные покаяния, сравните ваши труды с прежними грехами или лучше превзойдите, и тогда надейтесь получить спасение и взойти в отверстие неба. Аминь. Святитель Димитрий Ростовский. Сообразно торжеству Православия Церкви предлагает на литургии в этот день слова апостола о правой в Бога и Мессию вере древних ветхозаветных праведников Моисея, который верою велик был, отвергшися нарицатися сын чере фараоновы, паче же изволи страдати с людьми Божиими, нежели имейте временную грехосладость. Большее богатство вменив египетских сокровищ поношения Христова, верою остави Египет, не убоявся ярости царевы, верою сотвори Пасху и пролитие крови. Евреев, кои верою приедоша Черное море, аки пасуся земли, верою стены Иерихунские подуша, Рав Гедеона Варака, Самсона Ефая, Давида Самуила и других, и же верую, победиша царствие, содейша правду, получиша обетование, заградиша уста львов, угасиша силу огненную, избегуша острый меча, возмогуша от немощи, беша крепце в бронях, обратиша в бегство полки чуждих. А в Евангелии в день православия Церковь благовествует о вере святого апостола Филиппа и Нафанаила, исповедавших Иисуса Христа Сыном Божиим, и убедительно свидетельствует, что наше неверие часто бывает плодом неведения. Нафанаил, доколе не увидел Иисуса Христа, говорил об нем из Назарета, может ли что добро быть, но когда увидел и узнал, то исповедал: «Равви, ты еси Сын Божий, ты Царь Израилев». Так против неверия необходимо познание Иисуса Христа и Слово Божие под руководством Церкви. При начале литургии, по прочтении часов или пред ее окончанием, Православная Церковь совершает в главных соборных храмах особенный чин православия среди храма пред иконой Спасителя и Богоматери. При совершении обряда православия Церковь чтением апостольским умоляет нас: «Блюдитеся от творящих распри и раздоры, вопреки учения, ему же вы научистеся и уклонитесь от них. Такови его, Господи нашему Иисусу Христу, не работают, но своему чреву, и же благими словесы и благословением обольщают сердца незлобивых, простодушных. Ваше же послушание ко всем достиже». Чтением Евангелия Церковь благовествует о неизреченной любви Божией во спасении каждого человека. «Несть воля пред Отцем вашим небесным, да погибнет един от малых сих, и о власти, данной от Господа Церкви, отсекать от себя непослушных». по принесению молитвы Господа в обращении силы Святого Духа всех отступивших от правоверия к познанию истины и сопричтении их к избранному стаду, о соблюдении верных непоколебимыми в правоверии и по исповеданию веры апостольской, отеческой, православной, вселенную утвердившей Церковь, анафематствует, то есть отлучает от единения с собой врагов православия, а поборников и защитников его ублажает и восхваляет. Торжество православия, служа праведным судом для вразумления коснеющихся в нераскаянии для всех истинных членов Церкви, весьма поучительно и назидательно, как обновление и утверждение их в завете с Трипостасным Богом и в искреннем союзе с Церковью. Во всенародных восклицаниях отлучения и благословения, ежегодно в дни Великого Поста, повторяемых в продолжении многих столетий, православные христиане слышат непререкаемые свидетельства божественной и спасительной истины, хранимой Церковью, которые они принадлежат, и вместе с этим свидетельством приемлют благословение Божие для неизменного хранения православия. Торжество православия для истинных чад Церкви назидательно и утешительно, и как выражение высокого благоговения потомков к священным преданиям православных своих предков. В особенности назидательно и утешительно для соблюдающих правила веры и благочестия, постящихся и кающихся. В этом торжестве благочестивые видят и слышат подкрепление подвигам своим и побуждение к продолжению их. При покаянии требуется вера. По Писанию покайтесь и веруйте в Евангелие. Так и при начале благочестивых подвигов поста и покаяния всенародно возвещается Церкви православная вера, могущая соделать богоугодными наш пост и покаяние. Торжество православия, восстановив древнее почитание рукотворенных образов, содействует восстановлению в нас образа и подобия Божия подвигами веры, поста и покаяния. Чин православия сколько поучителен, столько и действен. Действенность благословения и отлучения, произносимых Церковью, заключается по обетованию Божию во всемогущей силе Слова Божия, которое, как говорит апостол Павел, есть живо и действенно, и острейше паче всякого меча обоюдоостро, и проходящее даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлением и мыслям сердечным. Если благословение родителей служит невидимым залогом благополучия детей, тем более благословение Матери Церкви бывает благодатным, сокровенным источником успехов в делах наших и нашего благополучия. Равно и отлучение действенно. Святой Златоуст, изъясняя значение силы анафем, пишет: «Послушай, что говорит апостол Павел: аще кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят». То есть, да будут прерваны с тем связи, и сделается он чужд для всех. Как никто не смеет касаться без нужды руками или приближаться к дару, который посвящен Богу, так отлученного от церкви, отсекая от всех, и как бы сколько можно более отдаляя, апостол в противоположном смысле называет именем отложенного дара, и тем предуведомляет всякого, чтобы он со страхом удалялся и бежал прочь от такого человека. К дару никто не осмеливался приближаться из уважения. Так с отлученным прерывали связи по другому противоположному чувству. В обоих случаях одинаково прерываются связи, и предмет делается для людей чуждым. Но способ прерывания связи не одинаков. От одного оберегаются, потому что все посвящено Богу, а от другого — потому что отчуждено от Бога, отлучено от Церкви. И мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти наступившие святые дни Святой Четыридесятницы Великого Поста. Аминь.